Мир вам, братья, сестры, друзья, дорогие. В такой обстановке я оказываюсь впервые. Мне немножко страшно. Спасибо. А знаете, почему страшно? Ну, вот эту Библию я взял в руки в 90-м году. Она маленькая, а я большой. Впервые сегодня Библия больше меня. И это хороший сигнал для меня и для всех проповедников. Проповедники, пусть Библии будет много, а нас мало. А еще лучше, если вообще нас не будет. Основное внимание хочется, конечно, обратить внимание на Священное Писание. Молюсь Богу о том, чтобы вот в наших рассуждениях, и действительно, ну, чем больше понимаешь для самого себя, что такое Писание, что оно производит в нашей жизни, тем больше понимаешь, какой ты просто жалкий человек. Насколько ты не понимаешь вот красоту Писания, она просто пленяет тебя. Ну, это, простите, скажу, это слова состояния сердца моего, это просто чем больше живешь, тем больше понимаешь, что жалкий ты человек, почему так внимательно, серьезно, ты, хоть я родился в верующей семье, ты так не изучал Писание. Я радуюсь тому, что есть такая для меня возможность, радость в том, чтобы послужить вам тем, что мне дал Господь. Это не преимущество мое ни перед кем. Каждому написано, Писание учит нас. Бог дает каждому дар, правда? Дух Святой дает каждому дар. Он дал мне этот дар. Это не мое преимущество, это не мое превосходство. Это то, что мне дано, вы хорошо знаете, о чем говорит Писание, для какой цели? Чтобы тело его созидать. Поэтому искреннее желание делайте сегодня вместе с вами. У вас разные служения, каждый выполняет свою роль. И очень хочется, чтобы действительно больше мы смогли увидеть эту важность сотрудничать друг с другом в деле Христовом. Общая тема, которая предложена будет на все эти пять семинаров, участие – это взаимоотношения согласно Писанию. Мы об этом будем с вами говорить. Ну, вы прекрасно понимаете, что логично говорить сначала о Писании, потом о взаимоотношениях. Все-таки, что оно для нас, что оно из себя для нас представляет, а потом уже, опираясь на это Писание, говорить о взаимоотношениях. Но чтобы оно по-русски красиво звучало, мы назвали так «взаимоотношения согласно Писанию». Сегодня и на сегодня вечер, и на завтра утро будет предложено вот четыре мысли, что такое Писание, авторитетность Писания, достаточность Писания и неизменность написанного слова. Я надеюсь, что сегодня три части мы с вами просмотрим. Мое основное желание, я этого не скрою, это размышлять вместе. У меня нет никакого намерения чем-то вас удивлять, да, и есть ли смысл играть в этот спектакль. Мое желание погрузиться в страницы Писания. Но это мы будем делать потихонечку. Мы сегодня будем говорить об общих вопросах, я вот так вот глубже погружаться. Начнем с простых рассуждений. Может быть, вы скажете, зачем вообще об этом говорить, но снизойдите, пожалуйста. Мое желание вот так вот погружаться вот в те вопросы, которые будут представлены. Я не сомневаюсь в том, что то, о чем будем говорить, оно будет оживлять, поднимать те вопросы, которые у вас есть, с которыми вы соприкасались. Мы будем, рассматривая коротко, конечно, нет возможности глубже это рассматривать, но касаясь каких-то важных библейских вопросов, будем стараться делать проекцию или адаптировать к нашему времени. Я понимаю, друзья, что Слово Божие живо и действенно, поэтому для самого себя ограничиваю в примерах. Все-таки очень хочется, чтобы примеров было меньше, короткие иллюстрации будут, как их можно применять к нашей жизни. Но искренняя вот цель моя – это не умолить Священное Писание, тем более, понимаете, да, сзади Писания. Это напоминание мне и вам об этом. Хочу вначале приложить текст Писания. Это первое послание, второе послание Петра, глава 1, стихи с 15 по 21. Надеюсь, что да, вот как раз будет использован PowerPoint. Позвольте немножко технических моментов на этот счет. Это первый слайд, потом будут появляться другие. И чтобы вам было удобно, друзья, значит, я прошу, чтобы вы, когда будет идти речь, надеюсь, что мы подружимся с оператором и будем синхронно все это делать, но обращайте внимание на нижнюю часть, которая будет написана выделенным зеленым цветом. То, что будет вверху, это напоминание, где мы находимся, после чего мы рассуждаем. Понимаете, что все-таки какая-то картина общая была представлена. Итак, текст Писания, первое, второе послание Петра, первая глава с 15 по 21 стихи. Позвольте несколько мыслей предложить на этот счет. Вот после того, когда апостол Петр буквально с первых стихов говорит о том, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия, напоминает о том, раз у вас это есть, это не все, приложите все старание ваше, чтобы, выполняя вот это, в вере вашей показать там добродетель, рассудительность и так далее, для того, чтобы беспрепятственно войти в Царство Небесное. Кто хочет войти беспрепятственно в Царство Небесное, пожалуйста, первая часть, первой главы 2 Петра. Ясно написано. Пожалуйста, не добавляйте, не убавляйте. И вот после именно этого Петр пишет интересные слова. Пожалуйста, будьте внимательны. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Отца честь и славу, когда от велилепно, то есть величественной славы, принесся к Нему такой голос: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И при том, то есть вместе со Христом, будьте внимательны, важный момент, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, то есть истолковать самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его, обратите внимание, очень важно, святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Для меня это очень важный текст, который поднимает очень много теологических вопросов. Ну, сегодня не лекции по теологии, но очень важный, друзья, фрагмент. Я хочу напомнить вам одну интересную историю евангельскую, историю, не притчу, историю о богаче и Лазаре. Вы помните, чем она закончилась? Жизнь закончилась, и они оказались по ту сторону вечности. Богач, обращаясь к Аврааму, говорит: «Мне здесь тяжело, пусть Лазарь придет, немножко водички принесет». И Авраам сказал: «Перехода нет». Это очень важный момент. По ту сторону, как умерли, перехода нет. Поэтому молитвы за упокой, чистилище забудьте, пожалуйста. И это слова Христа. Ну хорошо, он понял, что не договоришься с Авраамом, это же не земля, где подкупить можем. Говорит: «Ну ладно, я здесь, мои пять братьев там. Я не хочу, чтобы они сюда пришли». Значит, голова-то по ту сторону работает, правда? Мозги не отключаются, будьте внимательны, это важная деталь. Он понимает, что они там плохо живут, и понимает, куда они попадут. И тогда что отвечает Авраам, вы помните? У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. Это сильнейшее заявление Господа Иисуса Христа. То, что мы прочитали, это аналогичная мысль. У вас есть Христос и Писание. У евреев есть Моисей и пророки. Христос – это пророк, как Моисей. Вы помните пророчество? Очень важная мысль. Почему я на этом акцентирую внимание? Я думаю, что для вас не ново, что часто мы получаем там, ну, раньше получали письма, сейчас, благо, мы их не получаем, но в онлайн, в интернете тьма тьмущая, всех этих свидетельств, аудио, записи, вот кто-то там в аду был, и вот-вот пошло. Братья и сестры, забудьте, не увлекайтесь этим ненужным материалом. Для того, чтобы не попасть в ад, нам нужен Христос и Писание. Аминь. Все, друзья? Пожалуйста, не падайте на вот эти вот вещи, которые просто лишены всякого смысла. Я понимаю, там масса вопросов еще. Даже о книге Моуди «Жизнь после жизни» там масса вопросов, друзья. Это отдельная тема для разговора. Поэтому, чтобы мы не увлекались вот этими заявлениями, пожалуйста, у нас есть Христос, и при Нем Писание, вернейшее пророческое слово. Вот это выражение «вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день». Коротко, до пришествия Христа, я другого не вижу. Это такое интересное вот выражение Петра. До прихода Христа. Христос – звезда утренняя. До Его пришествия нам дано Писание. Вот к этому тексту мы еще будем возвращаться. Но это важный такой момент, чтобы мы реально понимали. Мы будем многих вопросов, друзья, касаться. И в вопросе семьи, и в вопросе церковного устройства, воспитания детей, отношения к государству, взаимоотношения. Друзья, пожалуйста, самое важное, что мы можем иметь, это Христос и Писание. Мое желание ни на йоту не уклоняться в сторону. Я об этом молю Бога, прошу, чтобы также вы меня в этом поддержали. Итак, что такое Писание? Вот первая часть, на которую хочу вместе обратить внимание, если мы говорим взаимоотношения согласно Писанию, ну, тогда же надо согласиться, что мы понимаем под словом Писание. Кто-то считает, что это канонические книги, кто-то считает плюс неканонические книги, кто-то считает Писание плюс церковные предания и так далее. Так что такое Писание? Друзья, может быть, вы внутри улыбаетесь, это нас не, к нам не относится, к протестантам. Напрямую относится. Знаете почему? Потому что у католиков есть записанные предания, у православных есть записанные предания. Они у нас есть, но не записанные. У нас принято, мы так считаем, у нас в церкви было так. Я не выступаю ни против чего. Вы обратите внимание, что очень часто в рассмотрении конфликтных вопросов или взаимоотношений в семье мы ссылаемся. Вот в одной деревне было так, вот этот брат сказал так. А вопрос, а что говорит Писание? Вы не обращали внимания, что мы просто это упускаем из вида? А вот это наша ловушка. А вот это наша ловушка. Мы с удовольствием готовы рассказывать интересные истории, правдивые, серьезные, где явно Господь действовал. Я это не отрицаю. Но акцент смещается. Эта проблема переносится на другие объекты. Ты слышал такого проповедника? Слушай, полжизни потерялось, ты его не послушаешь. Вам это знакомо? Меня вот это плакать заставляет. Знаете почему? Послушай, брат, сестра, ты хоть когда-то восторгался тем, что ты читаешь Писание? Ты хоть когда-то восторгался? Друзья, просто больно на все это смотреть. Когда евреи возвратились из плена и читали из книги закона Божия внятно, присоединяя толкование, и народ понимал прочитанное. Читали при дожде. Вы помните, как вел себя народ? Они плакали. Вы хоть раз в жизни видели, чтобы человек читал не Новый Завет, а закон Моисеев и плакал? Я не видел такого. Друзья, не стыдно нам, когда мы преклоняемся? Книга, я не против замечательных книг, читайте их. Я не против замечательных проповедников, слушайте их. Но понимаете, что мы попали в обольщение. Мы с удовольствием слушаем проповедь, может быть, книгу, фильм какой-то христианский. Но почему у нас нет вот такой радости о чтении Писания, как минимум, как мы радуемся, слушая проповедника хорошего? Вот это меня обличает. И я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Поэтому вопрос, что такое Писание, он не праздный. Что мы имеем в виду, используя это слово? Из чего исходят наши размышления? Важно определиться с определением. Это очень важно, друзья. Итак, Библия – Слово Божье, записанное людьми при действии Духа Святого. Текст мы только что прочитали. Вернейшее пророческое слово, написанное Божьими людьми при прямом водительстве Духа Святого. Вот этот текст, который мы почитали, он является главным утверждающим богодухновенность Писания. И он очень важен. Мы к этому вопросу как раз немножко будем сегодня обращаться. Он очень важен. Почему? Потому что если не будет внутри меня такого понимания, что действительно это Божье Слово, хотя мы в это верим, подождите, мы-то верим, но поступаем не так. Я хочу, чтобы вместе с вами об этом как раз на это и посмотрели. Писание не написано под диктовку. Это важно, друзья. Если бы Писание было написано под диктовку, все книги были бы одинаковы. Но Петр дальше в этом послании, с которым мы прочитали, это с первой главы, а в третьей главе он пишет, в трудах Павла есть что-то неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в вере искажают, как и прочие писания. Труды Павла расценивались наравне с писанием. Но Петр признает, что он слишком умно выражается. И то, что он действительно глубоко выражался, это факт. Греческая философия, мудрость, философы. Сегодня признано, что то, как излагает свою мысль Павел, превосходит то, как излагали мысль ведущие философы. В послании к Ефесянам есть три самых-самых-самых длинных предложения во всей классической греческой литературе. Почитайте, пожалуйста. Это движение размышления Павла. Когда мы чуть позже переводов коснемся, подняли вопрос перевести эти предложения на понятный русский язык. Вам знакомо это, да? Ну, або на украинскую мову. Но неважно, чтобы вот разбить как-то на части, чтобы было понятно. Есть такой перевод «Благая весть от Бога». Может быть, вы его читали. Друзья, я скажу прямо, это благая весть, но точно не от Бога. Вы понимаете сарказм? Когда разбили эти предложения на части, смысл потеряли. Но не это говорил Павел. Мы идем дальше, друзья, но это очень серьезный момент. действительно разные сами по себе люди, но Бог их использовал для написания. Мое понимание, Дух Святой побуждал писать, указывал, что писать, и сохранял от неточностей при написании и всего неправильного, но писали люди при их интеллектуальных способностях. Я другого не вижу, друзья. Бог давал информацию, побуждал писать, и они писали, исходя из того, как они могут написать. Причем одна очень ценная деталь. Я хочу показать ее на Новом Завете. Апостол Павел, как принято считать, где-то в 37-м году обратился к Богу. Года через 3-4 после Вознесения Иисуса Христа. Первое послание, которое написал, послание Галатам, это 49-й год. С 49-го года по 62-й год, когда Павел в тюрьме оказался, он написал 7 посланий из всех, которые до нас дошли. Но будьте внимательны, он первое послание писал, будучи 12 лет уже верующим. Приблизительно, друзья, пожалуйста, не будем утверждать, там плюс-минус, но приблизительно 12 лет. Так вот, с 49-го года по 62-й, ну-ка, кто с математикой, это уже 13-14 лет. За 13-14 лет он написал 7 посланий из дошедших до нас. А в тюрьме за 2 года перед смертью тоже 7 посланий. О чем это нам говорит? Господь знает, когда он умрет. Первое, призвал его, подожди, тебе рано писать, тебе надо еще опыта набраться, с Господом пообщаться. Я простым языком это говорю. И вот проба пера произошла в 49-м году. Послание Галатам, потом Фессалоникийцам, 1 и так далее. Но когда уже явно было видно, что Павел не выйдет, помните 2 Петра, вернее 2 Тимофея, он говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится на венец правды. Это самое последнее послание, это предсмертное послание. Господь один знает, что ему немного осталось жить. Он побуждает, говорит Павел, пиши, пиши, пиши. Старшее поколение. Что происходило с нашими членами Политбюро, когда они уходили на пенсию? Не подскажете? Мемуары писали. Ну, это ладно, это понятно, да, это понятно. Ну, извините за иронию. Сестрички, братья старшие по возрасту, я очень прошу вас, пишите и вы. Осмысливайте свою историю. А кто будет читать? Это не важно, кто будет читать. Важно только, что когда вы будете писать, вспоминать и анализировать все это будете. Вот это ценно. И готовиться к вечности. Итак, очень ценные мысли. Дальше. Божье слово нельзя толковать самостоятельно, только при содействии Духа Святого, потому что этот Дух Святой единственный, кто знает точный смысл. Он же побуждал писать. Это важно. Мы будем касаться некоторых моментов позже. Различные толкования, а их очень много, различные толкования остро поднимают вопрос о духовной чистоплотности толкователей. Друзья мои, сердце кровью обливается. Вам знакомо это выражение? Когда ты прикасаешься с тем процессом толкования, который есть. Страшно просто. Ребят, вы вообще с головой-то дружите? Ну вот, чтобы немножко так, не то что развеселить, это реальность, я ничего не выдумываю. Я не, простите, но может неплохо, что я его забыл, фамилию одного из исследователей Нового Завета. Вы знаете, есть 3 Евангелия, Матфея, Марк, Лука. Они очень похожи, их содержание. А есть Иоанн. И содержание его отличается. Так называемая синоптическая проблема. Сун вместе оптомай видеть. То есть совидеть. Первые 3 евангелиста вместе видят, а 4-й как-то по-другому смотрит. Так вот, дошло до одного толкователя, он заявляет, когда читает, Христос написал, все, сколько их не было предо мной, суть воры и разбойники. Вы помните эти слова? Он, опираясь на эти слова, говорит, Иоанн написал свое Евангелие, что вот этих вот воров и разбойников, которые до него, то бишь Матфей, Марк, Лука, Иоанн, изгнать. Ну, это так, чтобы вы немножко понимали, как может, извините за выражение, выражевываться, понимаете эту иронию, теологи. Фактически это известно, что теология – это дело вкуса. Вы понимаете, о вкусах не спорят, правда? Так вот, одному одно нравится, другому другое. Простите, пожалуйста. И когда вот это видишь, это не все. Когда неспособный, может быть, ну, несостоявшаяся личность в христианстве берет эти толкования и пытается убеждать, что это истина, ты послушай, как он объясняет, как он правильно говорит, простите, мне больно становится. Вспоминаю Одессу, приезжали американцы, английский тогда мы плохо знали, переводчик переводит американца с английского на русский. И вдруг слышу мысль, как он правильно переводит. Я спрашиваю, а вы английский понимаете? Нет. А как вы можете сказать, что он правильно переводит? Ну, он говорит, приятно переводит, понимаешь? Вот же критерий, который мы определяем, толкование. Если толкование, по-моему, оно правильное, вы себя узнаете? Я себя тоже узнаю. Итак, друзья, я не поднимаю дальше этот вопрос. Возможно, где-то действительно необходимо проводить немало серьезных встреч, чтобы все-таки определяться с тем, как нам толковать Священное Писание. Братья и сестры, не семинарии являются критерием того, как толковать Писание. Петр прямо сказал. Семинария помогает понять что-то. Извините, но истинный смысл в семинарии вам не дадут. Простите, на себе испытал. Истинное и поклонение Богу в семинарии вы этому не научитесь. Истинное поклонение на коленях получается. Истинное понимание в молитве перед Богом. Господи, дай, озари меня Духом Святым. Павел пишет фессалоникийцам, верующим людям, избранным, спасенным, молю, чтобы Бог открыл глаза сердца вашего, чтобы Дух Святой послал, чтобы вы уразумели. Это кому написано? Это зрелой духовной церкви. Послание Ефесской церкви. Следует помнить, что Ветхий Завет написан на иврите, а Новый Завет на разговорном греческом. Разговорный греческий на нем сегодня не разговаривает, это мертвый язык. Это язык Нового Завета. Койне. Койне – это общий разговорный язык. Не технический, не классический, не академический. Вот на том языке, на котором люди разговаривали на улице, вот на этом языке написан Новый Завет. И в этом глубокий промысел. Чтобы даже простолюдин понимал, что написано. Вы понимаете, да? Не написано на теологическом сложном языке. Почему, друзья, я обращаю на это внимание и должен об этом сказать? Поднимается проблема переводов. Я знаю, что порядка, наверное, 20 английских переводов есть, библейских текстов я имею в виду. Не менее у меня два брата в Германии, не менее 20 переводов и на немецкий. Вышел в свет 10-й перевод Нового Завета на русский язык под редакцией Михаила Петровича Кулакова. Возможно, вы с этим еще особо не соприкасались. Но поверьте, вопрос возникает и больше поднимается. Каким переводом пользоваться? Вы понимаете серьезность вопроса? Я знаю, что американские церкви принимают решение, мы пользуемся, допустим, King James Version or New American Standard Bible, it doesn't matter. Какой-то перевод они берут, они им пользуются. Друзья, мы пока придерживаемся синодального текста. Считаю, правильно делаем, но полезно было бы еще и использовать при изучении и перевод епископа Кассиана. И перевод епископа Кассиана на русский язык, Новый Завет на русском языке. Он очень точно передает грамматику текста. Моя специализация, я учился в семинаре, моя специализация – это Новый Завет, греческий язык. Ну, спросите, ну, имею право немножко что-то об этом сказать. Очень прошу вас, берегитесь остальных переводов. Я открыт об этом, друзья, говорю. У меня есть многое, что на этот счет сказать. Не просто вам что-то сказать, чтобы вам было интересно, а конкретно показать, взять переводы и показать. Вот, вот, вот. Берегитесь, пожалуйста, друзья, этих вопросов. Но вместе с этим, когда я слышу заявление, вот новый перевод, он очень точно, правильно переводит. То же самый пример с Одессой. Ты понимаешь английский, что говоришь, что точно переводит? Понимаете вот эту иронию, в которую мы попадаем? Позвольте тем, кто понимает, знает греческий и знает английский, говорит правильный ли перевод. Понимаете, о чем речь идет? Вот для того, чтобы эта проблема была разрешена, Господь поставляет в церкви. Знаете кого? Уже догадались. Вот пусть они этим занимаются. Есть пастыри, а есть учители. Вот пусть они этим занимаются. Молодежь, проповедники, пожалуйста, не увлекайтесь вот этими баснями. Вот с греческого, с подлинника. Во-первых, подлинников нет. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Есть только рукописи. Поэтому, пожалуйста, есть язык оригинала. Вот это правильно говорить. Оригиналов, понимаете, нет. Есть только тексты, написанные на языке оригинала. Второй момент, на который хочу обратить внимание, все Писание Бог вдохновенно. Вы помните 2 Петра 3,16. Я не цитирую, но вы помните этот текст. Вопрос богодухновенности книг Писания рассматривался в ранней церкви на 4 соборах. Не пугайтесь, пожалуйста, таким относится к протестантскому миру. Сегодня три ветви христианства: в христианстве католики, православные, протестанты. Так вот, первые 4 собора признаются всеми ветвями христианства, и нами в том числе. А остальные уже там, ну там уже под себя стали делать соборы на Востоке, на Западе, разделение произошло. Так вот, на первых, этих четыре, первые, на первых четырех соборах поднимался вопрос, вернее, в 4-5 веке на первых соборах поднимался вопрос о том, чтобы собрать все книги в одно. Вам знакомо выражение «каноническая Библия»? Слово «канон» – это правило, стандарт. Вот проверенные книги собрать вместе. Так вот, этот вопрос был разрешен, вот последний собор, на котором был поднят вопрос, это 451 год, Халкидонский собор. Один текст хочу обратить внимание, как воспевает псалмопевец Давид Священное Писание, там немножко еще богодухновенности. Псалом 18, с 9 по 12 стихи, Псалом 18, вы его знаете хорошо. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». И сразу хочу обратить внимание на, вы, может, скажете, безобидная вещь, но вы поймете, что далеко не безобидная вещь. Давайте выучим золотой стих. Да на слуху у всех эта фраза. У меня вопрос. А остальные стихи какие? Серебряные? Вроде мелочь такая, да? Друзья, не вкладывайте в сознание детей неверную информацию. Все Писание богодухновенно. Вот это истина, друзья. Это евангельская истина. Давайте выучим стих, он об этом говорит, это правильно. Я люблю, это самая любимая книга у меня. Я сожалею, что ты так к Библии относишься. Вот Псалтырь – самая любимая книга, а Матфея – не самая любимая. Но Павел говорит, все Писание богодухновенно. Вы понимаете, как мы себя ловим. Мы настолько съелись, жились с этими заявлениями, правда? Но вместе с этим подумайте о том, что мы даже сами того не понимая, мы вот эти вкрапления неудачные, неверные, передаем следующим поколениям, а что потом получается? Один добавил, второй добавил, потом какое-то непонятное представление у него формируется. Итак, все Писание богодухновенное. Да, есть, допустим, Евангелие Матфея, которое непосредственно к евреям написано. Допустим, послание к Ефесянам – это послание, которое больше других посланий говорит о церкви. Послание к римлянам – это послание, представляющее суть Евангелия и так далее. Вот так мы вправе говорить. Но говорить, что эта книга самая наилучшая, это золотой стих, друзья, мы в этом случае, простите, мягко говоря, лжем. Мы правду не говорим. Следующий момент, мы говорим с вами об определении Священного Писания. В Библии Библия не содержит Слово Божье, а полностью является Словом Божьим. Немножко, может, для вас это странно звучит? Друзья, но ведь, извините, наш христианин, мягко говоря, Рудольф Бультман, основатель как раз-таки либерального богословия, сказал, выдвинул эту идею, написал труд «Демифологизация Нового Завета». Ну, при понимании его было, в Новом Завете есть мифы, что вы миф понимаете, ну, такое неправдоподобное что-то. Так вот, надо Новый Завет просмотреть, чтобы все мифы убрать, оставить только Божье Слово. Вы понимаете, что это значит? Это основатель либерального богословия. Давайте оставим его, есть там о чем говорить. Почему я этот пункт говорю? Потому что есть причина говорить об этом. Библия содержит Божье Слово или полностью является Божьим Словом, понимаете? Несколько моментов на этот счет. Люди писали под водительством Духа Святого все слова Бога, людей, дьявола, бесов, ангелов, даже ослица говорила по-человечески и записали. Бог побуждал все записать, в том числе слова дьявола. Это не значит, что Бог за дьявола писал, понимаете, о чем речь идет? Но Богу угодно было, Духу Святому угодно. Напиши, пожалуйста, вот одному другому, вот эти слова, которые произнес дьявол. Вы понимаете, не Бог их произносил, но Дух Святой побудил написать эти слова. Библия написана под водительством Божьим, чтобы люди знали все, все Писание произошло от Бога. И вот здесь немножко чуть-чуть ближе к либерализму. Либерализм – это отрицание богодухновенности Писания. Мы иногда способны говорить, он либерал. А почему либерал? Потому что у него там, ну, служение непонятно как они ведут, живут непонятно как. Ну, свободный, да? Друзья, так проблема не в поведении, а проблема в том, как на Писание человек смотрит. Так вот, буквальное значение слова «либерализм» – это отрицать богодухновенность Писания. А если истина отрицается или там вырезается, помните, кто это у нас, царь Иеровоам отрезал ножичком вот послание Иеремии, помните? Вот так, это мне не нравится, это печку бросим, а это не к нам написано, чуть позже коснусь к вопросу. Так вот, друзья, либерализм – это движение, которое отрицает истину в Писании от бытия до откровения, чтобы было понятно. А раз истина отрицается, ну тогда свободно можно жить, как хочешь. То есть уже определяться, ну, а где написано? Да вот, вот надо жить свое удовольствие и так далее. То есть, если истины нет, понимаете, да? То истина, вот это не истина, то истина вот здесь. Вы понимаете, это люди так понимают. Отсюда, конечно, и образ жизни. Очень важно, на этот счет пишет Павел, послание Филиппийцам, 2 глава, стихи 14-15. Мы к ним, к этим текстам еще будем позже возвращаться. Он пишет, «Все делайте без ропота и сомнения». Для чего? Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, детьми Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Два слова здесь выделены. Строптивый, значение этого слова на языке оригинала, искаженный в истине. А слово развращенный, развращенный потому, что истину не имеет. Вы понимаете? Если человек не знает истину, поведение его развращено. Это подтверждение того, о чем мы говорим. То есть, если истина отрицается, нет истины, человек живет, как он хочет. Итак, разврат человека от того, что нет истины, если коротко это сказать. Позвольте пригласить ко второй части нашего рассуждения. Итак, вот что такое Священное Писание? Коротко, друзья. Ну, увидите, вроде общие идеи-то мы поднимаем, но немножко копать, и они показывают, что проблемы не исчезли, правда, они существуют сегодня. Давайте пойдем дальше. Вторая часть – это авторитетность Слова Божьего утверждается на авторитете говорящего. Два текста, Исаия 45:5, Бог говорит «Я Бог» и нет иного. Надо сказать прямо, что Библия не доказывает существование Бога. Помните, пожалуйста, Библия не доказывает существование Бога. Она исходит из того, что Бог есть все во всем. И разговаривает с творением, как творец, чтобы вы реально понимали. Поэтому не ищите доказательства Бога в Священном Писании. Вы понимаете, вот, может быть, немножко сложновато этот оборот речи прозвучал. Повторю, Библия не доказывает, что Бог есть. Она исходит из того, что Бог творец и разговаривает с творением, как хозяин. Итак, первый текст «Я Бог и нет иного». Второй очень интересный, друзья, текст. Может, вы на него не обращали внимания. Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, потому что Ты, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Имя у евреев – это характерная черта. Иегова Ири, Иегова Саов и так далее, Господь воинств и так далее. Друзья мои, очень важная мысль. Это слова, вернее, действия Господне. Что сделал Бог со своим словом? Он поднял его так высоко, чтобы мы понимали, что вот Иегова Господь усмотрит, Господь знамя мое, Иегова, ну и так далее. Вот все имена Бога. Бог, вот это Слово Божие, опирается на полном восприятии Бога. Это не значит, что надо оторвать или отрезать. Вот слово или отделить Слово Божье от Бога. Я хочу на эту деталь, позвольте коротко обратить внимание. Братья и сестры, Слово Божье никогда не отделяйте в своем понимании от самого Бога. Он, Бог, это сказал. Второе. Никогда Священное Писание не отделяйте от Духа Святого. Эту проблему мы немножко позже рассмотрим. Почему? Дух Святой побуждал писать. Помните, пожалуйста. Это же Писание. А мы говорим о Духе Святом. Подождите, пожалуйста. Дух Святой побуждал людей писать то, что он считал нужным. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, не отделяйте Дух Святой от Священного Писания. И не отделяйте Бога от Его Слова. Он эти слова произнес. Если я что-то говорю, да, это та информация, которая вышла из уст моих. Но это же я, вы же понимаете, я же это говорю. Это маленькая иллюстрация. Дальше мы говорим об авторитетности Слова Божьего. Подлинно ли сказал Бог? Вы помните, откуда эта фраза? Третья глава Бытия. Первая фраза, с которой дьявол обратился к человеку. Именно вот эта фраза является сегодня началом удаления от Бога и противления Богу и Его Слову. Права ли Библия? У вас никогда не возникало подобного вопроса? У меня часто возникали, когда, да и сейчас, нет, да действительно, вот так вот думаешь, Господи, ну так ли это? Ну, мы люди, мы несовершенны, но печально слышать, вот я, что мне больно, ну, когда вот мы рассматривали многие важные вопросы, вот во время служения, говоришь, братья, дорогие, Писание говорит вот так. Брат, мы понимаем, что Писание говорит вот так, но если мы вот так сделаем, у нас вот здесь будут проблемы. Вы понимаете логику мышления? Мне страшно это слышать. Братья, дорогие, простите за выражение, да мне все равно, какие будут последствия. Вы понимаете? Мне важно Писание исполнить. Ну, я другим немножко по-другому говорю, но суть вот такая. Пусть Бог побеспокоится о том, как будут люди реагировать на Его Слово. Это не мое дело. От домостроителей требуется, чтобы он был верным. Кому? Чему? Богу, Слову Его. Это очень важная деталь. Поэтому я искренне прошу вас, друзья, молитесь, чтобы служители ваши были верны Богу. Чтобы во всех вопросах, которые... А в церкви всегда много трудностей. Это правда, друзья. Знаю это. Чтобы руководствовались не своим опытом. Чтобы первое, что приходило им на память, что по этому поводу говорит Писание. Это важно, друзья. Дальше идем. Без утверждения абсолютного авторитета Писания в церкви мы не можем ни проповедовать, ни учить, используя Писание. Вы понимаете? То есть, если для нас это не авторитет, причем высшей инстанции, зачем вы к нему пользуетесь? Используйте его. Вы говорите тогда свои идеи, просто подтверждаете их текстом Писания, не больше. Понимаете, друзья? Мы коснемся позже, я так просто просить немножко забрасывать вот эти вот проблемы, которые позже мы будем рассматривать, уже когда будем даже касаться вопроса о наших взаимоотношениях. Я хочу уточнить, друзья, что Церковь Христа, уточнить это и потом пояснить, Церковь Христа созидается не на идеях, подтвержденных текстами Писания, а на принципах, которые вытекают из Священного Писания. Библейские, значит, вытекающие из Писания, а не идеи, подтвержденные Писанием. Немножко, друзья, поясню. Ну, учился, закончил первое христианское учебное заведение, гомилетика, получил пятерку. Замечательно. Все, выпустили замечательного проповедника. Извините за такую иронию, я за себя говорю. Приехал домой, диплом на руках, и вот проповедь готовлю. Ну, о чем бы сегодня проповедовать? И вот давай углы рассматривать, паутину видеть там, ну все. О, я об этом буду говорить, раз записал. Хорошо, а какой текст я сейчас выберу? Братья, вы узнаете себя? Ну, может быть, вот этот текст. Ну, хорошо, ладно. Вот выбрал текст Писания. Хорошо, о чем я буду, во-первых, говорить? И опять затылок чешешь, ну, мало осталось, много чесал. Ну, вот об этом, это напишу. Потом в другой угол смотришь, о, я вот это напишу. Друзья, я немножко с иронией это говорю, но это было так. Вот эту проповедь нельзя назвать библейской. У меня есть свои идеи, которые я пытаюсь подтвердить текстом Писания. И самое страшное, когда у меня проблема с братом, а я кафедру использую, чтобы ему что-то сказать. Вы понимаете это, друзья? Ну как эту проповедь назвать библейской? Скажите, пожалуйста. Да хоть он с золотой Библией выйдет за кафедру, извините меня. Это отдельное рассуждение, действительно, надо говорить сегодня о проповеди, как она строится. Библейская проповедь может только тогда, когда она первая основана на конкретном написании, и пункты, которые вы используете в проповеди, они взяты из текста, причем в таком порядке, в котором они идут в тексте. Извините, это чисто техническое пока размышление. Я понимаю, это отдельный разговор, но это очень важно, друзья. Подлинно ли Писание для нас, верующих проповедников? Братья, проповедники, позвольте к вам обратиться. Почему вы проповедуете на ту тему, на которую вы проповедуете? Вы понимаете суть вопроса? Почему вы эту тему избрали? Почему в этой теме вот это говорите? И вот здесь начинаешь себя узнавать. Хитренький ты, лукавенький, язык подвешенный, и используешь Писание, кафедру, чтобы кое-какие свои вопросы решить. Простите, я немножко с иронией так говорю. Но это трагедия, друзья. Вы же понимаете, что какую пищу мы кушаем, такие мы и есть. Когда преподавал в семинарии, еще мы со студентами часто делали опрос, когда вот новый набор набирали, говорю, братья, ну, относительно Священного Писания, говорю, братья, как влияет проповедь на жизнь церкви? Есть ли связь между духовным состоянием церкви и проповедью? Но, ладно, я чуть позже скажу, вас спрошу, а вы как думаете, есть ли связь между проповедью и здоровьем церкви? Ну, эти студенты, они тоже из вашей церкви приезжали. Понимаете, поэтому нового ничего нет. Друзья, это обращение к служителям, ко всем проповедникам. Простите, это без фокуса на конкретную личность какую-то. Это проблема, друзья, ее надо освещать. Братья, проповедники, вот той пищей, которой вы кормите церковь, вот такое здоровье вы и получаете в церкви. Простите это всем, и мне вы вправе это сказать. Это принцип. Поэтому вопрос и богодухновенности Писания, и подлинности Писания, и как мы его доносим, он сегодня крайне актуальный. Так, братья, почему вы проповедуете на ту тему, на которую вы проповедуете? Если для меня Библия не авторитет, братья, лучше не ссылайтесь на Библию. Лучше не ссылайтесь. Честнее будет, согласитесь, да? Если Библия не авторитет. Безусловно, за признанием абсолютного авторитета Писания следует вопрос о принципах толкования. Я касаться буду некоторых моментов немножко позже, но тоже, друзья, они меня достаточно серьезно пугают. Удивляешься просто, откуда, братья, вам вот эта вот идея пришла в голову? Вы объясните, пожалуйста. Я коснусь некоторых моментов, но немножко позже. И я смею сказать, мое желание – это первое, о чем нужно говорить, говоря о церковном устройстве. Если против того, что Библия – это Слово Божие, мы не возражаем, то как толковать Писание у нас здесь? Ну, как после развала Союза. Мы с пограничным столбом бегаем и не знаем, где его поставить. Здесь граница? Нет, вот здесь граница. Спросите, пожалуйста. Немножко смешно, но так оно, друзья, получается. Это отдельная тема, это принципы толкования Писания. Есть два подхода к толкованию Писания, их несложно запомнить. Это буквальное толкование и аллегорическое толкование. Я чуть позже скажу о серьезной проблеме аллегорического толкования. И сожалею, мы жили большей частью среди православного влияния. Мы туда выехали, там сильно было православие, фактически там, ну, в западной церкви там не было такого влияния. Так вот, православие само по себе, оно мистично, очень много там аллегорий. И мы вот это вот впитали. Примеры, там чувства, эмоции, ну и так далее. Вот это значит вот это, масло – это Дух Святой, ну и так далее, это нам знакомо. Но откуда вы это берете, братья? Вот это аллегорическое толкование. Я смею сказать, что в истории христианской церкви больше всего ереси было на Востоке, где аллегорическое толкование было. И это для меня серьезный сигнал. Для чего тебе читать историю, смотреть на нее? Да, можем вопросы позже, да, если будьте любезны. А? Если можно, да, будьте любезны. Вот. И последнее, да, реальное признание абсолютного авторитета Писания, если мы признаем только Писание, никогда не позволит нам прийти к тому положению, к которому пришли евреи, когда из 10 заповедей сделали 613. Вам знакомо? Потому что Писание для них было недостаточно. Надо было добавлять. Третью часть мы рассмотрим, и на этом все на сегодня. Достаточность Писания. Достаточно ли Писание для верующих или необходимо еще что-то? Это очень серьезный вопрос. Итак, три положения, на них хочу обратить внимание. Писание, только Писание или Писание плюс. Вы догадываетесь, о чем идет речь, да? Что для нас является авторитетом? Только Писание, sola scriptura. Так? Знакомо это выражение латинское. Писание, ну просто Писание, ну так, с маленькой буквы, если так можно сказать. Или Писание плюс. То есть, когда мы что-то к Писанию добавляем, вот это называют Писание плюс. Церковь – это столб и утверждение истины. Текст вы хорошо помните. Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Важно, друзья, Церковь истину не вырабатывает. Слово «столб» означает, она держит и держит высоко. Все, никакого добавления к Писанию. Церковь – это столб утверждения истины. Церковь истину знает, и церковь истину очень высоко поднимает. Но никакого основания нет говорить, что она ее вырабатывает. Это не все. Писание не может быть подчинено авторитету христианских институтов или решениям и традициям церкви. Немного приходилось вести дискуссию с православными преподавателями духовной семинарии у нас в Одессе. И вот один из моментов очень важный. Говорит, какое право вы имеете толковать Священное Писание? Вы что, умнее отцов церкви? Вот какой-то вопрос у вас возник? Читайте там, ну, Дамаскина, там, кого-то еще. Вот как они истолковали вам, вот так вы и принимаете. Это их подход. Интересно, друзья. Вот есть у нас предания. Предания гласят вот это, вот это. То же самое, что и с позиции Jehovah's Witnesses, свидетелей Иеговы. Библию изучают с позиции сторожевой башни. Но то же самое, друзья. А мы как изучаем? Это очень серьезный вопрос, с которым мы соприкасаемся. Писание выше, потому что это Божье Слово. Христос – глава церкви, но не церковь – глава Христу. Понимаете? Ранее мы говорили, Христос и Писание. Это означает, что основой для церкви должно быть исключительно Писание. Я еще углублюсь, друзья. Вот, может быть, те вопросы, которые озвучу, вернее, их реализую или сделаю активными, чтобы просто понимали, вот о чем здесь необходимо говорить. Вопрос в защиту преданий. Опять-таки, это вот из той серьезной дискуссии, которая была. Если церковь появилась до написания Нового Завета, и она, то есть ее члены, написали книги Нового Завета, почему она не может написать другие книги? Ну, действительно, вначале появилась церковь, а потом, через время, они, члены этой церкви, кого Господь побуждал, они стали писать книги. Но это правда, друзья. Ну, так сначала появилась церковь, потом они написали книги, в которые не поверили, стали считать богодухновенными. Так почему эта церковь не может другие написать и также в них верить? Это в защиту преданий. Предания-то помимо Писания были написаны. Друзья мои, ну здесь действительно может приходится чесать. Как эти вопросы решить? Друзья, это просто тонкая уловка сатаны. Я по-другому не называю. Ответ достаточно прост. Первично не церковь, а Господь, который сначала церковь, членов этой церкви побудил написать то, что нужно для церкви. Пожалуйста, все становится на места. Друзья, но первичен Господь твоего. Писание определяет то, что должна учить церковь. Очень важно, друзья, мы относим себя к протестантскому движению. Это действительно так. Протестанты основополагающую истину для Писания. Да, с микрофоном надо подружиться. Спасибо. Протестанты унаследовали от реформации основополагающую истину о роли Писания, которую можно выразить известными словами. Это мы унаследовали, хочу обратить внимание, это не выдумки. Это история, с которой, либо мы ее, не история, это факт, который либо принимать, либо отрицать. Так вот, не церковь определяет, чему Писание учит,
А Писание определяет, что должна учить церковь. Вы уловили, да, вот это, может, немножко сложный оборот? Не церковь говорит, надо вот об этом говорить, надо об этом говорить. Оставьте это. Писание учит тому, что должно звучать в церкви. Я думаю, вы понимаете серьезность этого положения. Поэтому именно при Писании... Да. Поэтому именно при составлении вероучения в христианстве и церквах догмат о Священном Писании ставится всегда на первое место. И это правильно, друзья. Может, вы на это не обращали внимания, но ну, нас упрекают представители других деноминаций. Почему? Вот у вас, что вы Бога выше Писания ставите, правда? Первая доктрина должна быть учение о Боге. Наш ответ очень простой. По каким критериям мы определяем, как мы Бога представляем, понимаете? Мы первые утверждаем авторитет Писания как Божьего Слова, а потом говорим о Боге так, как об этом написано в Библии, не используя ничего другого. Вот почему, друзья, это правильно, когда составляется вероучение церкви, это логично, это правильно, это трезво вначале ставить учение о Священном Писании. Более того, о чем мы ранее говорили, не отделяйте Бога от Его Слова. Любое решение любой группы верующих или отдельного человека, если не подтверждается прямым текстом Писания, не может приниматься за основу, это просто мнение людей. Вы понимаете? Это важно. И хочу сказать прямо, что проблема-то между верующими, между церквами в этом-то и заключается. В одной церкви одно принято, а в другой церкви другое принято. Ну, простой вопрос. Я не против, это нормально, что в церкви есть порядок, но у меня вопрос возникает, на основании чего принято это решение? Есть это решение, допустим, ну, три проповеди, или, допустим, понедельник, среда, пятница, или там, когда вы собираетесь, друзья, это, если человек, допустим, скажет, давайте мы в другой день собираться будем, да, это не является грехом, потому что Писание не говорит, по каким дням надо собираться. Но седьмой день, это однозначно, мы должны поклоняться Богу. Но сколько служений, сколько они должны длиться, правда? Мы не можем судить. Я столкнулся с одной очень серьезной проблемой. Я был членом Центральной Церкви в Одессе, как-то закончилось служение, выходит мужчина, возмущается прям, ну, слушайте, там, ну, вы понимаете, сразу таких людей видно. Ну, я один из служителей был, подхожу, говорю, простите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы? Что это такое, вы грешите? Ну, это вопрос интересный, значит, что-то не то мы делаем, может быть, действительно что-то не то делаем. Так надо исправляться, надо исповедоваться. Говорю, а в чем грех, вы видите? Почему вы сначала спели молитвенный гимн, а потом помолились? Надо сначала помолиться, а потом спеть молитвенный гимн. Вы понимаете, да, вот эту иронию? Братья и сестры, ну, простите, пожалуйста, как хотите это называйте. Но как это можно называть грехом? Это просто порядок. Так принято, так здесь. И если вы поменяете вот эту вот форму, никакого греха здесь нет. Хотя это в Писании не говорится. Но если что в Писании конкретно говорится, и вы нарушаете, вы грешите. Что такое грех? Нарушение Священного Писания. Друзья, это очень важный момент. Если вы принимаете что-то в церкви, окей, это нормально, это правильно, друзья, порядок должен быть в церкви. Но очень важно, братья, когда вы решаете вопросы о том, чтобы что-то внести в устав или там в служение, братья, всегда пусть для вас первым вопросом будет, что по этому поводу говорит Писание. Если Писание ясно об этом не говорит, вы не можете настаивать, спорить и так далее. Понимаете, да, просто, ну, как-то согласитесь с каким-то пониманием. Но нельзя говорить, что мы грешим, если мы не делаем так, как я предлагаю. Это важно, друзья. Я думаю, что понимаете суть этого вопроса. Каждая деноминация, помните, имеет свое, каждая деноминация и конфессия, имеет свое единственно правильное вероучение, вы улыбаетесь. В любую деноминацию прийти, мы верим правильно, а вы заблуждаетесь. Ну, я же сказок не рассказываю. И тогда возникает вопрос, а сколько же этих истин? Вы понимаете? Сколько этих истин, единственно правильных? Друзья мои, именно вот это выражение, мы правильный, а вы заблуждаетесь. И мы тоже так говорим, правда же, друзья? Ну, тогда возникает вопрос, на основании чего вы это говорите? На основании того, что вот этот брат понимает не так, как я? Как в Одессе говорили, есть два мнения, мое и неверное. Только вот так вот говорит, брат, заблуждаешься, потому что не по-моему думаешь. Друзья, ну это не критерий. критерием должно быть Священное Писание плюс толкование Писания. На этот счет, друзья, но есть, простите, многое, вот что сказать, но же тоже моя боль, когда видишь вот этих объяснений, вот так. Друзья, ну просто удивляешься, просто кощунство над Писанием нередко, глумление над Писанием, искажение Священного Писания, неужели вы этого не понимаете? Еще один пункт здесь. Как смотреть на откровение, Бог откровение посылает, на сновидение, ну вам знакомо выражение, водительство Духом Святым. Как на это смотреть? Являются ли они альтернативой Священному Писанию или весомым добавлением к Священному Писанию? Может ли Бог дать откровение? Да, я не сомневаюсь. Может ли Он послать сон? Не сомневаюсь, хотя не все сны от Бога. Может ли Дух Святой руководить верующими? Это не просто «да», а это прямое подтверждение того, что верующий является Божьим детем. Текст вы хорошо знаете. Почему я поднимаю этот вопрос? Несколько деталей. Божье никогда не будет противоречить Божьему, и вы это знаете. Если Бог противоречит Слову, которое Он сказал, или Слову противоречит Богу, простите за это выражение, значит, извините, пожалуйста, либо Бог ложный, и нам надо его оставить и найти другого, либо у нас проблема с головой, мы неправильно понимаем Бога, простите, пожалуйста. Это очень важный вопрос. Если вернейшее пророческое слово, а мы текст этот прочитали, дано нам для использования его до пришествия Христа, то только по этому слову следует проверять верность снов, откровений и водительства Духом Святым. Далее, просматривается внешне очень привлекательная, но очень опасная тенденция, то есть склонность, ложно превозносить водительство Духа Святого над Писанием. Вы понимаете? То есть Дух Святой выше немножко, чем Писание. Ну, чем это объясняется? Вы знаете, очень много толкований, очень много конфессий. Разберись, какая из них права. Это вам знакомо, правда? Откуда я знаю, как правильно поклоняться, как правильно понимать Писание? Вот Дух Святой меня не обманет. Логично? Поэтому правильнее было бы, ну, пусть он мною руководит. Я столкнулся с одной очень большой трагедией. Я просто, ну, больно стало. Знаю брата, который очень активный был, ну, может, немножко старше меня, активный в свое время, в советское время, в плане вот движения в христианстве. Ну, скажем, был такой комсомол, старшее поколение, вы помните, что это такое. Он был один из инициаторов создать БАБ-СОМОЛ, то есть Баптистский союз молодежи. Ну, вы понимаете, это ирония. И вот мы с ним встретились в Америке. У него служение, он приехал в нашу церковь, ну, по старой привычке, скажем, зная брата, ну, безусловно, ну, было предложено ему слово. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Подходит молодежь, говорит: Александр, почему даже Библию не прочитал? Вот Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Вы понимаете, да, вот эту идею? Я смею сказать, вот один из православных священников, Серафим Роуз, написал интересную книгу «Православие и религия будущего». Ну, я к православию вас не склоняю, просто на одну деталь обращаю внимание. Он пишет там, это его убеждение. Я, говорит, верю, что религия Антихриста будет основана на восточном мистицизме. И обратите внимание, вот проявление в харизматии, иногда у нас выскакивает «дух, дух, дух», как будто дьявол отрезает вторую часть святой. Вы понимаете? Дух, дух, хождение в духе. Друзья, вот оно, убрать истину, убрать границы между религиями, это хуже, чем икумение. И вот дух, дух, чтобы с нами руководил. То есть вы понимаете суть проблемы? Если Дух Святой выше Писания, ну, знаете, я в семинаре не учился, я вот недавно пришел к Богу, мне трудно разобраться, ну вот пусть мой дух руководит. Вроде бы хорошая идея, согласитесь? Ну, как она достаточно опасная. Следует всегда помнить о действии сил зла в последнее время. Павел пишет Тимофею. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. То есть идет речь об обольщении, подделках личных мотивов. Еще один текст, Исаия 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям мертвых, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли сильное заявление мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Здесь с Писанием все это связано. «Если они, то есть вот эти источники, не говорят, как вот это слово, то нет в них света». Итак, друзья, водительство Духа Святым, сны, откровения, видения, что вы еще добавите там? Если они противоречат Священному Писанию, мои друзья, пожалуйста, чем быстрее вы отбросите их и в этом исповедуетесь, лучше для вас будет. Это действительно, вы помните, что мы процитировали, учение бесовское, это сильное выражение. Что это означает? Это учение, это система взглядов, понимаете? Это не просто сказать, что Бога нет. Ну, можно Библию еще что-то использовать. Это система взглядов. Это продуманная идея. И это бесовское учение. Друзья, что этому учению мы можем противопоставить? Писание. Позже будем говорить об учении, учение в церкви. Полагаю, что ни одно действие Духа Святого никогда не будет противоречить тому, что этот же самый Дух Святой побудил написать в Священном Писании. Еще один из пунктов. Достаточно ли Писания для того, чтобы формировалась, развивалась и утверждалась церковь во всех ее направлениях? Непраздный вопрос. Вот что делать, чтобы вот, ну, жизнь нашей церкви вот лучше, лучше становилась? Мне больно. Друзья, вы вправе со мной не соглашаться. Это ваше полное право. Я говорю о своей внутренней боли. Мне больно смотреть, как сегодня, ну, многие христиане, кто способен что-то делать в церкви, гоняются за новшествами. Давайте вот это, вот это, вот это, вот это ведем. У нас в церкви трагедия произошла. Молодой человек разбился. Похорон. Служащий funeral home, ну, я был служителем, понятно, что зашел, там имели рассуждения с родственниками. И он так, ну, доброе отношение было к нам, как верующим. И как-то решил немножко как-то, ну, поделиться своим сокровенным. Вот лежит этот наш тело нашего брата. И он говорит, ну, а разбитый был, простите, ну, лица на нем не было. В гробу лежит красивый. И он говорит, ну как я его? Ну как, вот, ну хорошо, вот как вот я его, ну, понимаете, да, слов-то не находит. Но это не все. Когда его на каталке повезли, он шевелился. Ну, потому что по кочкам везли. Создавалось впечатление, что он живой. Друзья, покойника не шевелить. Сначала жизнь, а потом движение. Но движением жизнь не пробудите. Чем вы, братья, служители, привлечете людей в церковь, тем вы их будете удерживать. Привлечете их разбором автомата Калашникова, стрельбой из лука, там из... Простите, пожалуйста. Извините, умрете от этих новшеств, они каждый день не появляются. Станьте на позицию Писания. И вам, внукам и правнукам хватит. Это важно, друзья. Основой развития церкви во всех ее направлениях должно быть, это мое убеждение, исключительно Священное Писание. По любому вопросу, мое желание всегда обращаться к Священному Писанию. Снова вот текст хочу обратить внимание. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте до пришествия Христа. Это вернейшее пророческое слово. И вы обращаетесь, не сказано по каким вопросам. Надо полагать абсолютно по всем вопросам, правда? Ну, по-другому, я не понимаю, друзья. Поэтому это для нас руководство. Как молодежи жизнь устраивать? Писание. Как музыкально-певческое служение? Писание. Как детское служение? Писание. Административное служение? Административное. Писание. Хозяйственное? Писание. Церковь и миссия? Писание. Образование? Писание. Все, друзья. Христос пришел создать церковь, поэтому все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Не может быть миссия отдельно от церкви. Не может быть учебное заведение отдельно от церкви. Христос не пришел этого создавать. Основой всего церковь является. Поднимаю эти вопросы, потому что действительно они стоят перед нами. Вопрос различных толкований очень актуален сегодня. Вот несколько деталей, друзья, все мы завершаем на сегодня размышления. Вольное толкование или пренебрежение, вот ну, принципы толкования, несет с собой серьезные проблемы в среде верующих. Вам знаком вопрос, почему пиво нельзя пить? А где написано, что вино нельзя пить? А где написано, что кумыс нельзя пить? Это наше национальное блюдо в Азии, но он так уже алкоголь, как и все остальное. А где написано? А кумыс не упоминается. А сегодня его готовят. А пиво тогда еще, видимо, и не создавали. Но, ну, извините, так поэтому можно пить, раз он не упоминается. Извините за иронию. Масса вопросов, друзья, возникает. Я хочу сослаться, вот в это, подняв эту проблему, сослаться на текст Писания. Я ее озвучил, но только потому, что есть текст Писания, который ясно говорит об этой проблеме и выход из этой проблемы. Текст вы хорошо знаете, 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой», а вера происходит от Писания, вы это знаете. Слово «трезвитесь», греческое слово «нефо», это «сохраняйте себя от какого-либо влияния». Это не просто водку не пить. Слышите, друзья? Это важно, запомните. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. Хочу подчеркнуть. Это объедение, может быть, музыка, интернет, игры, порно, работа, одежда, дом, машины, электроника, алкоголь, наркотики и троеточие. И т.д. и т.п. Друзья, как я могу сказать, что я нахожусь под влиянием? Very simple, очень просто. Что вы в течение дня делаете? Список составили? Без чего вы не можете обойтись? Вот это и ваша привязанность. Не могу обойтись, вот прихожу с работы и так ненавижу свое тело, бросаю его на диван и говорю, лежи здесь, смотри телевизор. Ну, простите, ну иногда так мы шутим. Друзья, шутки шутками, но мы действительно, вот то, что мы делаем, без чего не можем обойтись, это говорит о том, к чему мы привязаны. Любим жену, мы к ней привязаны. Любим деток, мы им уделяем внимание, мы не можем обойтись, мы к ним привязаны. Любим кое-что делать, вот это и ловушка наша. Без чего не можете обойтись? Никому доказывать не надо, что вы, да я, ты что, я никогда, я ни за что, я не привязан, я просто иногда так. Друзья мои дорогие, вот то, без чего мы не можем обойтись, к этому наше сердце привязано. Мы под влиянием. Библия открывает два влияния, только два. Это влияние или зависимость от Бога и от всего остального. Вот такая неравная пропорция. Да, там один, а там все остальное. Друзья, если от Бога зависим, мы от этого не зависим. Но если хотя бы от одного из вот этих вот многих мы зависимы, мы от Бога не зависим. Вот it's your choice, выбирайте, пожалуйста. Это не выдумки, друзья. Писание предупреждает, трезвитесь дальше, будьте очень осторожны и отвечайте на вопрос, почему это ваш ответ, если вы внимательны. Трезвитесь и бодрствуйте, почему это надо делать? Ну что написано? Потому что противник ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если ты под влиянием или, скажем, слишком озадачен, это первое, жертва, на которую обращает внимание дьявол. А у него нет здравого мышления. Он под влиянием, он живет этим. Первая мишень, пожалуйста, бах, и он готовый. Друзья, пожалуйста, вот это, на мой взгляд, очень сильный текст Библии, который напрямую поднимает огромный блок вопросов нашей зависимости. У кого-то зависимость просто клеветать. Вот, ну, знаете, мне Бог дал дар осуждать. Я встречался с таким даром. Вы знаете, вот когда я слышу это, у меня первая реакция – дар речи пропадает. Это как дьявольское можно назвать Божьим. Вот этого я не понимаю. Может, у кого-то такой дар, друзья, вы зависимы. Если вам нравится осуждать, и вы только этого ищете, вы живете этим. Друзья, извините, вы в зависимости. Вы от Бога независимы. Опасность аллегорического толкования. Это последнее, друзья, все на сегодня. Что значит аллегорическое толкование? Ну вот, знаете, под вот этим надо, можно понимать вот это, под вот этим вот это. И вот, вот такое размышление в качестве примера. Ну, для меня это серьезная тревога. Вот Восточная Церковь, я уже упоминал об этом, она тяготеет к аллегорическому толкованию. Может, кто-то из вас
читал труды мистиков. Есть такое движение в Прибалтике, но в Америке пока его нет. Это вальтеровцы или Союз единения во Христе. Возможно, вы слышали. Так вот, основополагающим их трудом является книга «Мадам Гийон. Познание глубины Иисуса Христа». Имел такую возможность читать эту книгу. В Одессе говорят, что-то с чем-то. Друзья, сплошной мистицизм, фантазии, выдумки какие-то, и все на Писании. Вот что интересно. Это отдельная тема для разговора. Чтобы мы в это не попадали, я хочу сослаться на один пример. Очень щекотливый. Притча о 10 девах. Самая многострадальная притча, которая больше всех от проповедников пострадала. Масло – это Дух Святой. 5 мудрых – это готовые члены церкви. А 5 неразумных – это не готовые. Я тоже так проповедовал. Когда открываешь Писание и задаешь себе вопрос, а почему в этой притче о невесте ничего не сказано? А ведь церковь – это же невеста. А девы – это подружки, и почему это в моя бедная голова на это не обратила внимания? Это на каком основании подружек я к невесте приравнял? Может, у вас спокойнее это происходит? Я не знаю. Что все равно, что подружка, что невеста? Извините, пожалуйста, за иронию. Господи, что-то не то, не туда я пошел. Масло – это Дух Святой. Подождите, а Дух Святой надо купить? И причем не один торгует, идите к продающим, их много. Тогда Симон Волф прав, когда принес деньги к апостолам, говорит, я вам деньги даю, дайте мне Духа Святого, вы понимаете? Помните, что апостол ответил? Серебро твое будет тебе в погибель. Так это надо помнить всем проповедникам, которые говорят, что масло – это Дух Святой. Это сколько стоит Дух Святой? Не мерою Бог дает Духа, написано. Это сколько мера одна стоит? А сколько мер надо? Вы понимаете? Это не праздные вопросы. Друзья мои, я понимаю, что... Я только на один пример обратил внимание. Послушайте, а как я понимать эту притчу? Это очень просто. Притча – это иллюстрация, это не истина. Это описание истины. А сама истина в 13 стихе написана. 12 стихов – притча, 25 глава. А 13 стих – это ключик к притче. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. А вот чтобы это проиллюстрировать, Христос привел пример. Вот друзья, в чем все дело. Зачем вы детали толкуете? Позвольте так немножко, и все, друзья, на этом. Наверное, помните, мы, проповедники, тоже часто приводили пример. Ушел сын из дома, пришел в себя, и думает, как с папой, как прийти, чтобы узнать, что они примирились. Вернее, что они меня простили. Просит прощения, мы тебя прощаем, приезжай. Откуда я знаю, они простили или нет? И пишет письмо, я буду проезжать на поезде мимо дома, если меня простили, то вы белую тряпочку повесите на дереве, чтобы я знал, что меня простили. Знакомо, да? Ой, проповедники, фантазеры. У кого-то это одна веревочка, у кого-то целая простынь, у кого-то и соседи еще позабирали простынь. Незнакомо, да? Во-во. И соседские деревья еще, чтобы сын уже, все, впал в нашу любовь. А вот теперь представьте себе такую картину. Теперь мы задаем вопрос. Кто такой отец? Это отец небесный. Кто такая мать? Мусульмане потому не верят. Христианство, что там есть отец, матери нет. Как с сыном разобраться? Хорошо. А что такое дерево? Это же деталь. Надо объяснить. Что такое локомотив? Что такое вагон? Какой он по счету? Что такое станция, куда он приехал? Вы улыбаетесь, друзья. Братья, сестры, христиане. Точно так же улыбаться приходится, когда слышишь вот такое объяснение о 10 девах. Зачем это все? Еще раз подчеркну. Там, где аллегорическое толкование, большая опасность – впасть в заблуждение. А раз мы впадаем в заблуждение, извините, неправильно научены, значит, неправильно поступаем. Друзья, я поднял просто эти вопросы. Завтра, если даст Господь, мы будем говорить о неизменности написанного слова. Это серьезнейший вопрос. К нам ли это относится? На каком основании написано мы применяем к себе?
Тоже серьезный вопрос. Это не к нам написано, это не к нашей церкви. Вам это знакомо, друзья? Мы завтра об этом поговорим. На сегодня все. Я думаю, что, друзья, я все-таки хотел бы, чтобы мы помолились сейчас. Я думаю, что-то, наверное, вы для себя получили, и если вот что-то в сердце есть, будет правильно, чтобы это Богу сказали. О смерти вслух сказать будет правильно. Если нет в сердце, друзья, просто действительно, вот Писание. Какое у меня отношение к Писанию? Что такое Писание для меня, как для отца, матери, регента, проповедника, хозяйственника, администратора, пастора, члена церкви? Что такое Писание для меня? Если это является главным для меня Писанием, друзья, ну тогда с большим вопросом мы расстанемся. А что я с этим Писанием делаю? Аминь. Помолимся. Пожалуйста, друзья. Господи праведный, Ты по Своей благости продлеваешь жизнь нашу и даешь удивительные встречи в нашей жизни, когда мы снова и снова можем к Твоему Слову обращаться. Мы благодарны Тебе за это удивительное Слово, которое Ты оставил людям, над которым много сегодня дискуссий, сомнений, споров, пренебрежения, часто, может быть, и кощунства, коверкания, искажения. Ты Слово Свое не поменял. Ты сказал, что это Слово Ты превознес выше всякого имени Своего. Все Писание Богодухновенно, и все оно полезно. И хорошо, когда люди обращаются к Нему до пришествия Христа во всех вопросах. Господь, это сегодня было обращено к нам. Мы считаем себя верующими. Ты снова и снова напоминаешь о том, что наша вера не от того, сколько лет мы в церкви пробыли и что сделали в церкви, а наша вера происходит от Священного Писания. Поэтому очень важно сегодня, вот размышляя перед Тобой, снова и снова позволить Тебе, молиться Тебе, чтобы Ты проверил наши сердца, чем я для нас является Священное Писание. Если оно является самым важным, Господи, дай нам мужество спросить самих себя, а что мы сами делаем с этим самым важным? Насколько мы послушны этому Писанию? Насколько оно дорого для нас? Насколько часто мы к нему обращаемся? И является ли оно для нас источником истины, вдохновения, утешения, научения и обличения? Благослови, Господи, чтобы вот рассуждение наше, Слово Твое, оно действительно, оно живо и действенно, чтобы оно проникло сегодня до разделения составов и мозгов и судило помышления намерения сердечные, судило для нашего блага, для нашего очищения и для нашего исправления. Благослови нас. Пусть дьявол не похитит то, что было услышано, но Слово Твое пусть произведет действие в нас, если пролишь жизнь нашу и подаришь возможность еще увидеться. Господи, дай больше и больше погружаться и в Слово Твое, и очень важно, чтобы в этом Слове видели мы, что Ты говоришь нам о том, какими Ты видишь наши взаимоотношения. Благослови нас. Нам нужен Дух Святой, Его водительство, чтобы не ошибиться в размышлениях. Благослови нас. Во имя Христа мы молимся Тебе. Аминь.